«Все так плюс».
Добрый вечер, это программа «Все так плюс». У микрофона Виталий Демарский. Нас, как всегда, в этой программе двое. Максим Кузахметов, петербургский историк. И мы продолжаем рассказывать о династии Романовых. И в этом длинном и длительном рассказе мы сейчас находимся на одной из важнейших точек, надо сказать. Это война, Отечественная война 1812 года. Но вот самое, что ли, война 1812 года, можно считать, завершилась. Во всяком случае, Наполеон изгнан. Но не закончилась война. Здесь вот принято решение. Кстати говоря, первый мой вопрос будет Максиму. Это именно кем было это принято решение? Все-таки продолжать военные действия, боевые действия и преследовать армию Наполеона уже на европейской территории. Ведь был же вариант, я так понимаю, это обсуждалось, изгнать Наполеона и на этом остановиться.
Да, тем более был прекрасный пример в нашей отечественной истории, с чего Романовы воцарились. Как раз вот 200 лет назад, 1612 год, изгнали поляков из Москвы. Да. Никто же не говорил, а теперь у нас будет там победный марш на Варшаву, добьем там супостата, добьем проклятых оккупантов, которые так же, как и в 812-м, осквернили нашу священную Москву. И, казалось бы, погружаясь в такие нехитрые подробности, ведь без армии не только остался Наполеон, вообще-то Кутузов тоже остался без армии, потому что все эти драматические события осени 812 года, они точно так же отразились и на отечественных полках. До Березины дошли там, ну, если так честно говорить, с учетом, конечно, подходящих подкреплений, жалкие крохи вообще-то. Это все ужасно драматическая страница, и ну, с чем дальше-то идти воевать? Тем более, еще на всякий случай напомним, что надо помнить, у Наполеона в союзниках были и Австрия, и Пруссия, которые практически-то не пострадали в ходе вот этих боевых действий. Там небольшие были вспомогательные корпуса, которые действовали на севере и на юге, а до Москвы не доходили. И эти люди, ну, император, соответственно, Австрии и король прусский, они пока не отказались от своих союзнических обязательств. Поэтому что мы там будем делать за границей? Да еще и не хватало кровь русских солдат проливать за тех людей, которые уже как будто бы нас предали. Поэтому выбор был непростой, и споры продолжаются до сих пор. Правильно или неправильно было решение?
Это было решение Александра.
Ну, конечно, это было решение царя Александра. И вообще-то при советской власти не скрывалось, что Кутузов-то был против. Но было странно об этом умалчивать. Это опять-таки ставило немножко историков, советских историков, в тупик. Но если Кутузов такой мудрый, гениальный, вот такой выдающийся победитель, изгнал Наполеона из родного отечества, и вот он не хочет двигаться дальше, то чем же тогда, какое же решение было?
Хитростью завлек в Москву сначала.
Ну да, да, все вот ловко организовал, там обескровил. Кровил, армию сохранил. Ну, я еще раз повторю, армию, конечно, он не сохранил. Такие же были бедствия и несчастья в русской армии, как и во французской, сопоставимые, во всяком случае. Причем Наполеон-то ускользнул, но подробно про это рассказывали. Но дальше логика событий любопытная. То есть, может быть, там еще какое-то время бы... Может, и Александр Первый бы колебался. Тут, кстати, вот герой нашего повествования, главный Александр Первый, он-то прибыл, наконец-таки, к армии. Ну, вот наступает новый 1813 год, о котором мы говорим. Русская армия, дойдя до современной Литвы, до Вильно. Там, ну, кто дошел? Это, еще раз повторюсь, это никакой не 100-тысячный бравый такой огромный корпус, огромная там 100-тысячная армия. Это реально жалкие крохи обмороженных, больных людей, которые дальше преследовать французов и не способны. Тем более, что еще раз повторимся, дальше-то вообще-то союзники Наполеона в той же Пруссии. Ну, так вот, и тут прибывает к армии Александр I, щедро раздает ордена, и вот и нужно принимать, предпринять какое-то решение. Ну, и слава богу, может, не одним днем, не то чтобы там немедленно там в поход выступать, упали, а произошло любопытное событие. Мы вообще рассказывали, что когда-то Наполеон, ну, главная у него цель была Москва, но он оставил корпус знаменитого маршала Жака Макдональда для действий в северном направлении, то есть это Прибалтика, а вдруг там, если повезет, так еще и до Петербурга там удастся дойти, незащищенного и неприкрытого. Гвардия что вся ушла из Петербурга, почти вся. Так вот, и там остался прикрывать направление Петербурга генерал Витгенштейн, мы тоже подробно рассказывали, и вообще к тому времени даже уже так его и именовали спаситель Петербурга, он же умудрился добиться там локальных побед, остановить продвижение знаменитого, еще раз повторимся, маршала Макдональда. Ничего не добился Макдональд и под Ригой. И в итоге ему что же надо уходить? Отступать. А значит, надо его и преследовать. И такое любопытное обстоятельство. Именно в корпусе Макдональда находились части прусские. Пруссы, еще раз повторимся, прусский король, он союзник Наполеона, и там был корпус генерала с необычной фамилией Йорк, но он немец, хотя фамилия такая как будто бы английская, и именно его Макдональд оставляет в арьергарде своих отступающих частей.
По ходу один вопрос по поводу союзничества Пруссии. Это какой-то сложный. Они скорее были не союзники, они фактически были под французским господством.
Ну что, договор подписали, взяли на себя обязательства.
Ну, я имею в виду, что были, тем не менее, что они как бы были...
Держит свое слово, обещал.
Ну, недолго он держал свое слово.
Ну, сейчас мы доберемся, что его на это сподвигло. В конце концов, ну, именно вот этот прусский король Фридрих Вильгельм III, например, ну, вот он своим словом, как ни странно, дорожил. Для него это было очень непростое решение. Я же обещал, мужчина я или нет, в конце-то концов. Как я в глаза буду смотреть там своим детям, которые мне скажут, ты что это, Наполеона обманул? Ну, сейчас вот доберемся до этого. Просто вот этот эпизод яркий. Значит, в арьергарде идет Йорк, немецкий генерал во французской армии, который должен вот задерживать преследующей части русского генерала Витгенштейна, и происходит невероятное событие. В переговоры с Йорком вступают, ну там не сам поначалу Витгенштейн, а еще русские генералы с необычными русскими фамилиями. Дибич, ну это немецкая фамилия на всякий случай, и знаменитый там в будущем теоретик Клаузевиц. То есть они все служили в русской армии, там происхождение сейчас не будем тоже погружаться, кто из них прибалтийский, а кто там настоящий немец, но тем не менее немцы встречаются с немцами, начинают по-немецки говорить, еще раз повторюсь, все это в корпусе Витгенштейна, может поэтому неловко лишний раз вспоминать. И они договариваются о чем-то, о своем, что вот, что ты прикрываешь вот этого Наполеона, он же уже сбежал, зачем нам проливать кровь своих русских, прусских солдат, нам, немецким генералам, давай бери на себя смелое решение, хоть какое-нибудь. Ты вот связан, конечно, же, клятвой и присягой. А еще такое любопытное обстоятельство, потому что прусский король, но там же инструкция у всех есть, а инструкция такая была очень неопределенная. Следовать сообразно обстоятельствам. Трактуй как хочешь. То есть, если ты связан клятвой и присягой, ну давай, сражайся с русскими полками под командованием Витгенштейна, если ты вот настоящий немецкий прусский генерал. И тут Йорк взял на себя вот эту немыслимую ответственность, объявил о том, что теперь его корпус действует нейтрально. Ни мира, ни войны, армию мы вообще распустим. Да, такая в последующем любопытная формулировка. Ну, не буквально так, ну, что я, значит, не буду сражаться с русскими, и так как я не могу, соответственно, связана же присяга там еще, я просто нейтральным там себя объявляю, и все тут. Ну, ко всеобщему, в принципе, это удовольствие. Должен же как-то на это все отреагировать прусский король. И он поначалу, не сразу он, значит, пришел к мысли объявить войну Наполеону, тоже как там стали складываться обстоятельства, он под трибунал хотел отдать взбунтовавшегося генерала Йорка, который в нарушение всех приказов, всех обязательств, вдруг вообще не спросясь никакого разрешения, объявляет еще и какой-то нейтралитет. Там уже тоже любопытное обстоятельство, едут курьеры объявить генералу Йорку, что все там под трибунал, а генерал Дибич там не пускает этих курьеров с этим распоряжением. Да что ж вы такое делаете-то? Там он все правильно, он молодец, он же ваше отечество прусское от супостата спасти хочет, освободить. Это мы там потом доберемся. В Германии же это все, это у нас называется заграничный поход, а в Германии называется освободительная война немецкого народа, потому что
от господства
никогда
французов.
Немцы не жили ни под чьим игом, и вдруг тут мы почему-то вот, да еще под кем, под лягушатниками, проклятыми, еще должны с ними как-то считаться. Где же наша национальная гордость? Якобы вот через все, это там вся Пруссия там...
Все, да, все это не лягушатник, а великий корсиканец.
Еще какой великий. Ну так вот, и пока там суть до дела, переговоры, а в Германии, соответственно, в Пруссии поднимают голову, как бы сейчас сказали, реваншисты. Да что же такое, вот из России изгнали, а чем мы хуже? Тут вот начинаются уже колебания, соответственно, и у прусского короля. Ну, затянулись колебания, не один день они продолжались. Но в конце концов, ну, поначалу там тоже постепенно прусский король тоже вроде как и прощает и Йорка, потом говорит, что вроде как-то мы должны теперь становиться нейтральными. Потом у него еще же, это тоже любопытная такая история. Пруссия, она же большая и как будто бы еще и разделена на две такие части. Собственно, Пруссия, вот где теперь Калининградская область, часть Польши. И вообще-то Берлин, Бранденбург. Ну, там длинная цепочка наследственных была у них браков. То есть, когда можно было приснять земли не завоеванием, а вот благодаря удачным женитьбам, например, да, там, или замужествам чьим-то. Что, кстати, Наполеон и припоминал им. Это тоже любопытное. Сейчас вот на всякий случай упомянем, почему еще были обстоятельства личной неприязни у Фридриха Вильгельма. Потому что Наполеон всерьез раздумывал придумывал и угрожал, да вообще упразднить всю эту Пруссию. Я вон как Германию все переделал там, чтоб умнее было. А эти прусские короли, даже и не короли вовсе, а были когда-то курфюрсты, выскочки, и все их государство сделано обманом и ложью, и коварством. Чего я должен терпеть? И якобы еще во время Тильзитского мира, там и Александр вступился, и жена прусского короля такая была обаятельная, что вот Наполеон, ладно, махнул рукой, поделю Пруссию пополам, отберу у них, у провинившихся там, западные земли, но кое-что там королю оставлю. В принципе, Наполеон был не такой уж, вот, как мы видим, и злодей, не злопамятный даже. Это же враги его были, а он им все оставил там на свою беду. Но Фридриху Вильгельму это неприятно, наверное, было. Гадко все это. И вот после каких-то колебаний, сначала там он, соответственно, как я уже говорил, там вроде мы как уже и нейтральные должны быть, тем более, что в Берлине хоть и находится прусский гарнизон, но он оттуда как-то под деликатными какими-то предлогами уехал на такую территорию, где уже вроде бы французов и не было, расхрабрился, ну еще там после общения, соответственно, с русскими, и вдруг вот начал переговоры о союзе. Ну, Александр там обещал ему, что теперь мы все заодно, а там же, еще раз напомним, там же такие были близкие династические отношения у русского двора, все немки, соответственно, жены. И забегая наперед, расскажем, что жена вот этого прусского короля потом стала женой следующего героя нашего повествования, Николая Первого. Ой, дочь, одна из дочерей прусского короля стала женой Николая Первого. Какое вот фантастическое родство.
И... А мы недалеко, извините, я сейчас попытаюсь вас еще вернуть чуть-чуть назад. Мы как-то очень быстро перешли к Пруссии, но ведь до этого мы же... я имею в виду русская армия, прошла там, Варшаву взяла, да?
Нет, это все было как раз чуть позже уже. Вот то, о чем мы сейчас говорим, вот эти вот эпизоды, которые повлияли на решение.
До Пруссии еще не дошла армия.
Ну, как, например, в Кёнигсберге, в Кёнигсберг да. Вступили, потому что его толком защищать было некому, гарнизона там не было. Но, например, в Данциге, Гданьск, там была сильнейшая неприступная крепость, и был гарнизон тоже 30-тысячный. Но тут вот под давлением обстоятельств, и опять-таки, как рассказывают современники, и жена прусского короля, да что же это мы терпим, да мужик ты или не мужик, король ты или не король, в конце-то концов, твоя родина под пятой оккупантов, вот тебе царь Александр Первый протягивает дружескую руку помощи, но неужели мы теперь не свергнем супостата? Тем более, как нас Александр Первый научил? Чуть что отступая, оставляй там выжженную пустыню вместо своей страны, так сами французы и надорвутся. Ну, правда, я не верю, что прусскому королю такая идея нравилась, превратить в пепелище Берлин, Кёнигсберг, другие города. Но, в общем, после всяких колебаний, да еще под давлением таких генералов, как Йорк, который стал потом национальным героем за вот это свое решение, фельдмаршалом там будущим стал, или, может, там и Дибич там к нему тоже приехал, нашел нужные слова. Кстати, праправнука Дибича был потом участником покушения на Гитлера. А это одна из тем вот нашего журнала «Дилетант», уже вышедшего летом. Почему я все это считаю очень важным? Была заключена официальная конвенция, так как это был городок Таурогин, она так и называлась, Таурогинская конвенция, которая вот считается предвестником будущей серьезной, настоящей коалиции, когда наконец-таки против Наполеона объединились все. И только тогда вот его и можно было одолеть. Надо же было с чего-то начинать. У нас вообще это правда. Я сейчас на всякий случай еще вынужден сделать небольшое отступление, потому что в советском учебнике война 812 года занимала какое-то большое количество страниц, не помню сколько, а потом вот про заграничный поход два абзаца. Хотя, казалось бы, Париж наш, когда такое еще было, а как-то вот по разным обстоятельствам
не гордились этим.
Против. Да вроде гордились, но как-то очень скомканно. А еще взяли Париж. И Александр Первый туда вот во главе победителей вступил. Да потому что, если погружаться в детали, вот начиналась масса таких подробностей, о которых лишний раз как-то толком и не упомянешь. Ну так вот, возвращаясь, соответственно, вот ко всем этим событиям, историками многими, ну и, наверное, обоснованно считается, что вот именно вот эта конвенция, заключенная вообще по инициативе самих генералов, проявивших вот какую-то вот дерзость, что ли, по отношению к своим монархам, несогласованную, она и стала вот серьезным вот этапом для полноценной коалиции. Мы еще раз напомним, что против Наполеона до того в Европе, как бы его ненавидели, объединиться вместе ни разу не смогли. Ненавидели по отдельности. Отдельно Австрия, отдельно Пруссия, отдельно Англия. Ну, как-то Англия там могла кого-то там спонсировать или содержать, но вместе не объединились ни разу. И вот точно так же там тонули во взаимных обидах, в недоверии в каком-то. Ну, там, еще раз напомним, например, между Пруссией и Австрией была непреодолимая пропасть. Они вот искренне презирали друг друга. Ну, как лидеры государства, кто кого когда там обидел, кто у кого там Силезию отобрал. Ну, все еще там в 30-летней войне. А еще раз напомним на всякий случай, что дочка австрийского императора, это, между прочим, жена Наполеона, Луиза. Поэтому там такие династические тоже связи. Как потом Наполеон должен был на это предательство смотреть? Его предали все, получается. А ведь документы подписывали, дочку свою за него замуж выдали. Мы тоже на всякий случай напомним, хотя бы в чем совесть была чиста у Александра I. Он своих сестер, как Наполеон не просил, не отдал в замужество за этого корсиканского выскочку. А австрийский император вот оказался такой вот менее волевой, не нашел, как отнекаться. Заключена, наконец-таки, вот эта конвенция. И вот так как Наполеон вообще покинул свою армию, как мы уже говорили, после Березины сразу. И он уже в декабре был в Париже, это тоже вообще фантастическая скорость, он там без остановок мчался во Францию, на санях там.
Он бросил армию.
Ну как бросил, там остались маршалы, он когда-то египетскую армию бросил и ничего, а потом императором стал. Как он оставил армию в надежных руках? Он отправился, как бы у нас сказали, собирать полки. Вот классический пример. Один раз подступили татаро-монголы, ордынцы, как сейчас говорят, да, к Москве, враги, Тахтамыш, а Дмитрий Донской, победитель Мамая, ушел собирать полки на север. Как будто как-то так все это в учебнике так и написано. Полки ушел собирать. То, что Москву сожгли, переубивали, в полон всех увели. Ну что ж поделать? Наш великий князь полки же собирал в это время. Поэтому вступимся. Наполеон поехал новую армию собирать. Он же без армии остался. Это дело важное. Лично в Париж отправился. Оставил там маршалов, которые должны были защищать, соответственно, все владения, Польшу. Там, еще раз напомню, там были очень сильные крепости. И некоторые крепости капитулировали. Это все забегая вперед, скажем, уже после завершения войны. То есть вовсе не так все это было легко. Другое дело, что они не играли особенной роли. Это, кстати, тоже любопытный пример. Например, всю вот Отечественную войну 812 года, мы мельком упоминали, фактически в тылу у Наполеона оставалась Бобруйская крепость. И он ее не штурмовал, ну и там вылазок особенно никаких не делали, был наблюдательный корпус. Не действовал вот это вот так вот, как во времена Петра I, что пока Азов не возьмешь, дальше воевать невозможно. И 2 года уходит на взятие небольшой крепостицы. Тут все уже не боялись, в общем, в тылу себя крепость оставлять. Кстати, впоследствии и войска союзников, и русские, и прусские оставляли. Данцик оставили в тылу и ушли там дальше, на запад. Действительно, Неман, в январе уже перешли русские войска, но я уже сказал, остановились в Вильно, основная часть армии, но так как... Еще раз напомним, у Наполеона полевой армии практически не осталось, жалкие крохи уходили с ним дальше на запад, а союзники в лице пруссаков и австрийцев действовали пассивно и тоже отходили, как вот инструкции, действуйте сообразно обстоятельствам. В общем, Варшаву защищать было некому, там, в принципе, был знаменитый корпус Понятовского. Вот те поляки, которые верили в возрождение государственной независимости, которым было обещано автономное герцогство Варшавское, но они тоже не стали защищать Варшаву, они ушли вместе с Наполеоном, почти 15 тысяч человек ушло и дальше с ним воевали. Это тоже вот драма польская. За кого нам? Кто нам поможет восстановить государственность? А обманывают все в итоге. Понятно, уже обманули прусские, русские и австрийские. Но может хоть Наполеон? Ну, у Наполеона уже ресурсов к тому времени не осталось. В общем, Варшава в конце января, да, вступают русские корпуса. Соответственно, там... Ну, Варшава-то не разрушена.
Без сопротивления.
Без сопротивления. Пожарища никакого не было. Там начинают, соответственно, балы, приветствуют там. Приезжают вместо одного император, другой император впоследствии. Мы же рассказывали когда-то, у Наполеона же была любовь там, пани Валевская, например, и его и сын настоящий потом, вот известный человек там оставался, мало ли там у какой-нибудь тоже польской девушки какие-то там шансы обезобрежили. Ну так вот, но... Оставались еще сильные корпуса австрийские, вообще-то, тоже союзники Наполеона. И там австрийский император гораздо дольше думал, чем прусский король. Но тоже вот, ну как это, саботаж такой своеобразный. Там Шварценберг, тоже будущий герой, вообще-то, войны с Наполеоном. И он как-то так отходит. Всегда же можно сослаться, сил нет, больные все, пороху не хватает. И оставляет он вообще вот эти все рубежи, как Наполеон-то думал, на Висле задержать. Правда, сам уже был в это время во Франции. Не получается. То есть крепости вот эти, которые в итоге более или менее успешно осаждали, они не сыграли своей серьезной роли, то есть через Вислу переправлялись там, двигались дальше, тем более, что, еще раз повторюсь, основные части австрийцев вообще-то ушли на юг. И дальше вот происходит вот это важнейшее событие, без которого, может быть, все вот это, перешли там Вислу, да, а дальше что делать? Еще раз повторюсь, русским армию надо только новую набирать, обучать там ее. Нету никакого 100-тысячного войска в распоряжении Александра I.
И к тому же и Наполеон собирает свое войско.
Наполеон собирает, и у него ресурсов-то там в разы больше.
Ну вот давайте вот мы на этом интересном месте, как обычно, прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Все так плюс».
«Все так плюс». «Все так плюс».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так плюс» в том же составе. Максим Кузахметов, петербургский историк, и я, Виталий Дымарский. И мы продолжаем отслеживать заграничный поход русской армии после изгнания Наполеона из пределов России.
Да, мы остановились на том, что, я уверен, все-таки ключевым решением для Александра I в том числе, ну как не храбрее.
Решение, в смысле, преследовать Наполеона.
Да? Двигаться дальше на запад. Было решение прусского короля объединить усилия. Потому что, например, Пруссия, как тоже не парадоксально, она так вот не пострадала. Как Россия, Берлин-то не сожжен. И тоже такая специфическая история. После того, как Пруссия проиграла войну Наполеону, у нее армия была принудительно сокращена в 6 раз. Но потенциал
по договору
мобилизационный, да, и там приезжали специальные люди, проверяли, соответственно, соблюдаются ли все эти условия. А мы еще раз напомним, а Фридрих Вильгельм III честный человек, вот условия соблюдал там тоже, маленькая компактная армия, а вот как ее раздуть до 150-тысячной? То есть это все надо нарушать, значит, все эти договоренности. В общем, он принял свое решение и официально объявил войну Наполеону в марте 1813 года, и вот именно с этого времени, ну, мы рассказали, что предшествовало этим событиям в предыдущей части программы, вот и начинается то, что у нас называется заграничный поход, ну, полноценный уже, потому что, мало ли, во время, вот мы тоже рассказывали, в Семилетней войне вошли в Берлин, а подошли силы неприятелей, оставили Берлин. Точно так же можно было и Варшаву оставить, если подошла 100-тысячная армия Наполеона. Как ее там защищать дальше незначительными силами? Ну, так вот, и дальше уже энергично действовал, вообще-то, прусский король. Например, он просто ввел сразу призывную армию, теперь у себя организовал, а это же потенциал сразу огромный, когда призываешь призывников, обучаешь, там, отпускаешь их, потом еще у них реальный был национальный подъем, и Пруссия была густонаселенная страна, и достаточно быстро он смог бы довести в течение нескольких месяцев свою армию до 100 тысяч, а еще все это гораздо ближе, чем пока там из Тамбова пешком, все ходили пешком, придут русские полки, вновь набраны, еще время их какое-то надо обучать, и еще раз напомню, помню вот это драматическое обстоятельство, мы когда рассказывали про партизанскую войну в прошлой передаче, там уже с трудом удавалось набирать рекрутов. Тем более, рекрутов набирали вообще-то не только в действующей армии, еще и на заводы, в другое там принудительное рабство. И уровень дезертирство был очень высок. Но тут, в общем, включилась Пруссия, прусская военная машина, знаменитые прусские генералы. Там вот будем рассказывать дальше Блюхер, у которого там было прозвище «Всегда вперед». Это не значит, что он всегда побеждал. Но вот типа будем пруссцем или нет там. Памяти нашего знаменитого Фридриха II Великого, который вот там всей Европе показал, что такое настоящая прусская армия. Ну так вот, и с этого этапа уже начинается полноценная настоящая война. Не просто там занимаются пустые города, а когда вот, да, уже надо осаждать какие-то крепости.
Да, но там же не только Пруссия, да, там же целая коалиция начала.
Не, коалиция вот гораздо позже создалась. Вот опять-таки...
Вот это шестая коалиция знаменитая, да?
Это вот пока австрийцы не присоединились, да. А это произошло еще только через несколько месяцев. Это был все отчаянный риск. И Наполеон поначалу отнесся к этому, ну, не то чтобы легкомысленно, но он был очень уверен в себе. Кто против него выступил? Не единожды разбитый уже Александр I и Фридрих Вильгельм III. Два обманщика с точки зрения Наполеона, трусоватых, которые лично не командовали, посылали вперед себе генералов. А генералы все эти тоже были биты. Наполеон был абсолютно уверен в своих силах, тем более, что у него еще в женах, в очередной раз напомним, дочка австрийского императора. Чего ему переживать? А Австрия была крупнейшей центральноевропейской державой с огромным тоже потенциалом и мобилизационным.
Да и шведы тоже.
Ну, шведы, так там была более сложная ситуация, но у шведов был небольшой мобилизационный потенциал. И больше, конечно, Наполеона не раздражали, чем могли реально повлиять. Но там, в конце концов, тоже присоединился, но тоже гораздо позже. 30-тысячный шведский корпус, но он не мог играть решающей роли. Это все было, вот, скорее, идеологическое такое давление на Наполеона.
А получается, что англичане вообще создали как бы другой фронт еще один.
Вот, да, напомним, ну, на всякий случай,
до этого,
то,
да,
что англичане-то вообще не прекращали войну. На каком-то этапе они одни сражались с Наполеоном. Я сейчас тогда поясню. Дело в том, что у нас это принято называть заграничный поход. И вообще, если так вот по советскому учебнику судить, так мы все и организовали. Освободили всю, в принципе, Европу от французского владычества и дошли до Парижа. Ну, когда все в один абзац, там все как-то так само по себе произошло. Ну, еще была победа в битве народов. Какая-то там, да. А Александр I присутствовал и в Париж вступил. Значит, мы все ему устроили, освободили от французского рабства и сделали Европу свободной.
Да, ну, как... Придумали слово «бистро».
Ну, там, да, еще и своей мифологией специфической. В реальности на это ушло больше года до вступления в Париж. И, конечно же, совершенно логично, что в Германии все эти события называются «освободительная война Германии». Потому что вот объединились разрозненные немецкие княжества, наконец-то заключили союз на каком-то этапе практически впервые за всю эту историю. Но они объединились с нами, чтобы Польшу поделить, а вот так, чтобы вместе воевать, впервые только вот сейчас, в 813 году еще и с Австрией. А это же вообще, это тоже все немцы, и все говорят на одном и том же языке. Вообще без всяких различий, язык просто один и тот же. Даже не так, как русский-белорусский, а просто вот одно и то же, и все, без переводчика. Так вот, и еще и западные княжества, а тогда вот Пруссия это одно, а Баварское королевство, это вообще совсем другая история. А еще королевство Вюртемберг, а еще королевство Вестфалия. И вот только тогда немцы все это осознали, объединились, изгнали Наполеона, и больше вот под игом вражеским и до этого, и после никогда не были, и пришли к идее, что Германия должна быть единой, да, и навсегда свободной. И если вот, ну, опять-таки, судить по числу подключенных солдат и потерям, то, конечно же, как у нас говорят, да, про события там, Второй мировой войны, основную тяжесть войны вынес на себе советский народ. Но здесь точно так же немцы могут говорить, что все события 1813 года, вот основную тяжесть по числу задействованных солдат, по погибшим, если всегда так верить, количеством трупов, но это все немцы вместе с австрийцами, что еще раз повторимся, одно и то же. А вообще-то, были же еще, как вы упомянули, а были еще англичане, а еще шведы, а для французов что это? Это все правильнее, конечно, называть война шестой коалиции.
Ну, так она вообще в европейской истории фигурирует.
Для серьезных историков, да, так и называется. Война шестой коалиции. Если без идеологии, когда там на разных этапах, когда-то подключались, когда-то отключались какие-то союзники, ну, подключались в основном к победителям, как и должно было бы происходить с этими всеми скользкими лицемерами коронованными, предавая там поэтапно Наполеона, за что он всех их презирал в очередной раз и недооценил. Все-таки, когда они все вместе объединились, тут все-таки одолеть он их не смог, но это мы вперед забегаем. Но поначалу ничто не сулило такого легкого успеха. Тут происходит еще одно важное событие для отечественной истории, для русской армии, потому что 28 апреля скончался Кутузов, который, вообще-то, честно говоря, все, что мог, парализовал. И патриоты, ну вот тут наконец-таки, может мы вступимся за фельдмаршала Кутузова. Он же берег наших солдат. Ну с чего это сейчас-то они должны кровь проливать зимой, там, в начале весны, по распутице, месить эту немецкую грязь? Зачем? Давайте как-то там идеологически будем их поддерживать. Но с какой стати мы вот еще и новые, соответственно, подкрепления будем отправлять? Тут Кутузов действовал, ну почти всегда так же действовал, да, вот сообразно обстоятельствам. Будем сидеть в избе, и все само по себе происходит. Ну и Кутузов, как человек возрастной, немолодой, вот он скончался. Ну, соответственно, надо принимать какое-то решение. Что же дальше делать? А у нас же есть император, главный герой нашего повествования, Александр I. Тут, казалось бы, он мог бы и на себя возложить вот эти вот бразды правления армии. Но тут, слава богу, у него хватило, наверное, ума. Тем более, у него уже был печальный опыт, когда он формально не возглавляя армию, а просто присутствуя при ней, привел при Аустерлице к драматическому поражению. А мы знаем, что один раз вот будущий герой нашего повествования Николай II взял на себя бразды правления армии и закончил все это катастрофой в Первой мировой войне для России. Ну так вот, тут, значит, у Александра I хватило ума, но надо принимать какое-то решение. Это тоже очень любопытный эпизод, потому что он вел переговоры уже много лет с знаменитым французским генералом Моро, героем французских освободительных войн, который когда-то поссорился с Наполеоном, был обвинен, судя по всему, несправедливо в подготовке заговора против Наполеона. В общем, в Америке жил. Такая классическая история. Своего-то не найти нормального генерала, выпишем не просто иностранного, а еще и французского. И тут вот переговоры с ним оживились, но Морота далеко, он в Америке в это время был, в США, и вроде как уже даже соглашался. С ним, кстати, вступил в переговор Александр I, очень любопытно, еще в сентябре, ну, в такие вот уже, не просто, он еще с 1806 года зазывал, а тут вот он отдал распоряжение дипломатам русским, все, подписывайте, грубо говоря, контракт. Это значит, как пригласить иностранного тренера сборную по футболу возглавить. Вот лишь бы согласился. На любых условиях. Там же еще и на корабле надо плыть. Поэтому все это на самолете не прилетишь за один день. Моро в итоге добрался. Но пока что Моро еще нет. Он все еще в Америке. Что делать? И царь Александр I принимает решение назначить командующим Петра Христиановича Витгенштейна. Еще раз напомним, да, у которого было прозвище «Спаситель Петербурга». Это вот одно из таких специфических обстоятельств, почему, как мы уже рассказывали там с примерами, упоминая фамилии Клаузевиц и Дибич, сложно, рассказывая о подвигах русской армии в заграничном походе, особенно с этой идеологией, которая при Сталине стала побеждать, что у нас все должно быть родными силами, без этих вот тоже каких-то непонятных пришельцев с непонятными фамилиями. То есть, если фамилия не Иванов, то уже лишний раз упоминать как-то неловко. А дальше-то потом еще Барклай де Толли командовал. Поэтому вот как-то все это вскользь проходит. Вообще Витгенштейн взялся за дело очень решительно. Это правда, что все, вот теперь в его руках уже реальное командование. Единственное, что его, конечно, парализовало, это присутствие теперь опять при армии злополучной Александра I. Но поначалу Витгенштейн был настроен очень решительно. Я уж так, забегая вперед, скажу коротко, потому что у человека реальные были заслуги. Еще раз напомним, Петербург спас. С пруссаками его офицеры, его генералы при его в последующем согласии договорились, что мы стали с Пруссией союзниками. Это может быть даже важнее, чем кровь проливать. А при советской власти, ну там у него имение было в Молдавии, там был, соответственно, захоронен, он там много жертвовал на церкви. Все это было разрушено, уничтожено, печальная история и не восстановлено толком. К несчастью. А теперь, по-моему, его родное имение находится на территории этой Молдавской Приднестровской республики, и еще все были безнадежно. Хотя, не знаю, вот русские патриоты, наверное, могли бы там восстановить Витгенштейн, это памятник какой-нибудь, ну, на волне патриотизма. Ну, вроде как и не надо, да. А заслуги у человека абсолютно вот настоящие и реальные. Хотя тоже он там с своими провинностями. Ну, так вот. И Витгенштейн, собрав свое командование русские корпуса и немецкие прусские корпуса, решил ни много ни мало дать бой французам. А мы напомним, потому что Наполеон с бешеной скоростью во Франции собрал новую армию, больше 100 тысяч человек, призывников. Там, правда,
новобранцы.
Новобранцы, да, их надо обучать. Но Наполеон был уверен в себе. Во-первых, у него лучшие генералы-то все живы. Никого ведь не смогли захватить в плен, как не храбрились от нас. Ушли все, и Ней, и Мюрат, и теперь они все рядом с Наполеоном опять. Это реально выдающиеся офицеры, боевые, с гигантским опытом. Да, да, вот есть, конечно, минус в том, что призывники, но оставалось ядро, например, из нескольких тысяч солдат гвардии, которые могли быть унтер-офицерами, обучать эту молодежь. Ну, все это действует. Поэтому, ну, Наполеон тоже был уверен в себе. И вот происходит первое, наконец-таки, первое важное сражение, открытое при Люцине. Это все... Сейчас мы запутаемся, потому что много раз переходило из рук в руки. Это все Саксония, Польша, ГДР. Запутано все. Ну, по сути, Германия. Хотя потом все это к Польше присоединили уже после Второй мировой войны. В основном на территории Саксонии проходили боевые действия. Это, кстати, прусскому королю тоже было гораздо спокойнее. Всегда же лучше воевать на чужой стороне, но поближе к своим, соответственно. А как только война переходит на территорию твоей родины, то в отличие от Александра I, большинство императоров все начинали переговоры вести. Вот как, у тебя есть армия, чтобы беречь родину. Армия разбита, ты же не можешь жертвовать родину, ты же армией жертвуешь. А у русских все было наоборот. Мы армию бережем, а родиной жертвуем. Ну так вот, все это на территории Саксонии происходит. Первая битва. И казалось бы, Витгенштейн все задумал правильно. Наполеон, слишком чрезмерно самоуверенный, двигаясь навстречу своим врагам с новой уже армией, это весна, стремительно продвигаясь, У него был такой специфический минус. В России же погибла почти вся конница. Больше 150 тысяч лошадей исчезло на просторах России от бескормицы, от ужасного климата, от всего. Съедены были там. Ну так вот, и у него конница была уже не та, что раньше, была какая-то небольшая. Но, в общем, ее не хватало для энергичной глубокой разведки. И Наполеон двигался в известной степени просто вслепую, но очень уверенный в себе. А, например, Витгенштейн с поставленной разведкой знал, что корпуса Наполеона растянулись на большое расстояние. То есть, если 60 километров, это ну, два дневных перехода. Ну, с трудом, вот, энергично двигаясь по хорошей дороге, можно пройти 30 километров в сутки. И даже конница не сильно помогает, надо же артиллерию двигать. Но конница чуть быстрее пройдет. Но лошадям надо отдыхать, иначе они начинают там... Падение начинается, дохнут, в общем, лошади. Ну, так вот... Витгенштейн знал и решил разбить корпуса Наполеона по очередности, несмотря на то, что вообще в совокупности сил у него было немножко поменьше. Прекрасный план, вдохновленный своими предыдущими подвигами Витгенштейн. И происходит, ну не то чтобы, не катастрофа, к счастью, для Витгенштейна, очередное поражение. Это 20 апреля произошло. Теперь, правда, сражения уже там почти все вот эти главные сражения, они затягиваются на день, на два, на три. Тут уже никто не бежит, уже о бегстве никто не думает. Тут такие уже армии, это, кстати, всегда опасно, когда начинается вот эта бойня кровопролитная, это же мясорубка такая начинается, когда никто не готов уступать, никто не капитулирует, потом гигантские жертвы. Но Витгенштейн не Наполеон. Получается, что Наполеон... узнав о том, что его войска атакованы, немедленно принимает ряд оперативных решений, которые сводят вот фактор внезапности русской армии ну, практически на нет. А Витгенштейн оказался не способен точно так же быстро реагировать. У него где-то были резервы, где-то вот он мог действовать маневрами, обходом. Ну вот решительно смело атаковать, да. Ну и там вот начинается опять цепочка вот этих классических неудач. Если действовать по уставу, вот вышли мы, условно говоря, на поле, надо всем построиться, надо подождать, пока подтянутся отставшие, надо подтянуть артиллерию. И если действие внезапно, в первый час, можно было этим фактором внезапности добиться быстрого успеха, то пока два часа строились, пока там подождали кого-то, пока получили соизволение еще Александра Первого, ну вот Витгенштейн так напрямую не жаловался, но косвенно там вот... Опять-таки, по воспоминаниям, правда, его коллег по командованию говорил, а что я мог поделать? При армии присутствует Александр Первый, если у нас был план, у нас же план был сначала. Это Наполеон может раз и поменять все свои планы, прямо по ходу сражения. А я должен согласовать, я должен получить одобрение императора Александра Первого, соответственно. Так-то все не действует. Ну, в общем, терпит поражение объединенная армия прусско-русская. И опять-таки, как все это действует на нервы, даже не то чтобы там прусскому королю и Александру Первому, они все это уже проходили после поражения при Фридланде, после разгрома при Аустерлице. А как австрийский император должен принимать какое-то свое решение? Вот поэтому мы и держим в уме. А он еще никакого решения не принял, как ему поступать дальше. Он смотрит, как там будет складываться обстоятельства, тем более, что в этом же сражении погиб один из тоже храбрейших прусских генералов, Шарнхорст. Ну как вот дальше двигаться? Правда, у Наполеона тоже вот... Это, правда, и до этого у него было. Надо же завершать победу разгромом, чтобы от вражеской армии ничего не осталось. А у него, вот, например, конницы не хватает. Опять-таки новобранцы, опять-таки быстрые марши. И он уже воюет с реально опытными соперниками, которые вот не будут там костьми до последнего там защищать позиции, да еще и в Саксонии где-то. Тут, слава богу, у Витгенштейна тоже хватало разума. И опять-таки, опасаясь окружения, видя, что не удалось одолеть Наполеона, что вообще-то многие расстреливали просто авантюрно. Напрямую на Наполеона нападать, да, да еще и с меньшими силами. В общем, русские и прусские части отступают, и отступают сравнительно удачно. После второго дня сражения, когда уже было понятно, что одолеть Наполеона невозможно. И...
А что значит удачно? Ну, Ведь города отдают, да? Там
это Дрезден чужие отдали, города. Там, да. Дрезден когда взялись на сколько, а потом так же и оставили. Так если оставили, нечем да. защищать, это все так красиво звучит. Дрезден наш. Ну, когда-то и Берлин был наш. А точно так же просто оставили сразу, как только подходят силы неприятеля, что там еще его защищать. Но тут тоже очень любопытное специфическое обстоятельство, о котором не могу не упомянуть. Как вот Александру Первому, человеку тщеславному, было вот неприятно признавать какие-то поражения, и поначалу он очень храбрился. Мы же вот дали бой врагу, мы же на второй день не ушли со своих позиций. Это, кстати, любопытное обстоятельство. Мы уже упоминали Клаузевица, знаменитого теоретика в последующем, да, а он служил в русской армии. Вот он, чтобы вот в будущем всех этих кровотолоков избегать, вот это он дал классическое определение, за кем осталось поле боя, тот и победитель. И неважно, кто больше потерь понес, кто там добровольно, недобровольно ушел, хотел, не хотел, неважно, чье поле боя, тот и победил. Но это про Бородино на всякий случай. А тут Александр Первый, вот раз в первый день мы не отступили, а потом уже вот просто сами,
вы молодцы.
Мы фактически победители. И вот я вот Витгенштейну дарую орден Андрея Первозванного, высшую военную награду.
То есть он же его снял после этого?
Не сразу, это сейчас мы доберемся. Так более того, так как в Петербург пришли такие позитивные поначалу новости, что дали такие бой Наполеону, не побоялись, то уже старенький Державин успел оду написать Люцинской победе, да, там. Хотя это никакая не победа была, а отступление, ну, успевали, и все. Дрезден, конечно, был отставлен. И тут Наполеон, как человек разумный, предлагает переговоры. Вот я вас победил, и, в принципе, в предыдущих войнах помогало. Да, потерпели поражение при Фридланде, там, ну, вот для русских, например, при Аустерлице. Ну, все, переговоры там. И дальше Тильзитский мир, новые соглашения какие-то. Наполеон гуманист. Вот у него нет вот этого доконать их, добить там всех. Я ж проучил. Но тут Наполеон свое специфическое, еще раз напомним. Его не просто тщеславие, его болезненное желание попасть в этот сон великих, чтобы вот они тоже считали меня за равного, жениться то на сестре Александра Первого, то на дочке австрийского императора, ну вот это все тоже ему вредило, в конце концов. Он все хотел, чтобы они с ним разговаривали, ну как и на каком-то этапе разговариваешь, да, братьями друг друга называли. Наградил же когда-то Александр Первый Наполеона тоже орденом Андрея Первозванного, из-за чего шведский король расстроился и вернул этот орден. Ну так вот. И тут тоже классическая реакция Александра Первого. Никакой. А он просто оставил без ответа. Нет, чтобы отправить какое-нибудь храброе письмо. Нет, будем биться до конца. Вот теперь уж точно вот будем воевать и не сдадимся. А он просто ничего не ответил. Посмотрим, как там дальше, соответственно, события будут развиваться.
Это у него была, по-моему, обычная практика.
Ну, да? К сожалению, да.
Он же и до этого не отвечал.
Хватало у него... Да и потом при советской власти тоже это классическая печальная история, драматическая. Не отвечать там рукой Молотова, оставить без ответа, что нам там до судеб пленных тысяч солдат.
Это по поводу Красного Креста.
Это кошмарные все страницы отечественной истории. Ну так вот, так как Александр Первый не дал никакого ответа, ну правда его защитники поясняют, в это время же шли переговоры с Австрией, мы же тоже им там обещали, что хотите, вот все вам пообещаем, все будет ваше, Италия ваша там будет. Снова ваше будет. Хотите Польшу еще раз там переделим ко всеобщему удовольствию. Только вот давайте объединимся, тем более вам же тоже неприятно, вас же тоже унизил Наполеона. А мы тут все, мы же настоящие и потомственные знать. Александр-то Первый тоже считал себя таким старинным монархом. Хотя там всего-то 200 лет непонятные выскочки Романовы. Ну так вот. Происходит новое сражение 20 мая при Бауцине, теперь уже это все тоже в Саксонии происходит, и поражение очередное несут войска союзников, тоже тяжелое печальное поражение. Тут вот такой любопытный эпизод. Наполеон, несмотря на вот... Наполеон, кстати, тоже уже не тот. Он допускает такие нелепые ошибки, странные. Мы когда-то рассказывали, что это... Поясняли. Эта война очень отличается от войн 20 века. Линий фронта нет. Желательно держать всех при себе. Это дорого и невыгодно, потому что всех надо кормить. Но лучше под рукой всегда иметь 100-тысячную армию, тем более, если ты вдруг встретился с главными силами соперника, чем где-то разрозненно, и она не до тебя не успеет вернуться. В итоге это Наполеона при Ватерлоо-то и подкосило, когда я не успел к нему подойти груши с важной частью сил, а к Веллингтону успели подойти немцы с Блюхером, и вот лучше, в общем, держать всех под рукой, а тут Наполеон неожиданно, тоже вот тщеславие какое-то специфическое, отправил значительные силы корпуса НЭ на Берлин. Это было важно, потому что вот сейчас мы войдем в Берлин, возьмем его, и тут Фридрих Вильгельм опять сломается и сам к нам приедет капитуляцию подписывать. Но это потому, что, еще раз повторимся, Наполеон тоже не до конца владел ситуацией. А, например, к русским подошло крупное подкрепление, и пруссы, пруссаки со своей мобилизацией тоже серьезно успели нарастить, все подходили полки, новые части. Так вот, Наполеон недооценил силы своих соперников, и произошло такое специфическое любопытное обстоятельство. Ней, отправленный на Берлин, фактически по собственной инициативе, подозревая, что против Наполеона, что Наполеон остался один на один против всей союзнической армии, сам отправился обратно. То есть к нему потом пришло это сообщение: Наполеона, возвращайся. Но если бы Ней не сделал этого раньше, то мог бы опоздать. Так вот, в итоге опять силы союзников, прусские и русские, оказались не просто против лично Наполеона, а еще и против превосходящих сил Наполеона. Ну, там, опять еще раз повторимся, вот эти сражения специфические, там уже никто не бежит. Бьются, сражаются, ну, как это называлось, оттеснили, отступили на вторую линию обороны, собрались там в каре против конницы, гибли там под артиллерийскими снарядами. Это тоже очень важное обстоятельство, я на всякий случай напомню. Наполеон же не только всю конницу потерял, он остался без огромной части артиллерии. Он вообще артиллерист. И вообще во многих сражениях только благодаря артиллерии, умелому использованию артиллерии, он и побеждал. В этот раз ему артиллерии уже вообще-то серьезно не хватало, но в битве при Бауцине он снова добивается победы. И теперь, казалось бы, ну все понятно, надо идти на переговоры, и вот дальше расскажем, что произошло.
Ну, а дальше расскажем, что произошло, мы не сегодня, а через неделю в программе «Все так плюс». Сегодня спасибо Максиму Кузахметову и действительно до встречи.
До свидания.
Все так плюс.